Короче, всем привет, с вами снова Макс, и со мной здесь мой друг Денис, который уже... Сколько лет ты живешь в Китае?
Да не знаю, 4-5,
4-5. 6. В общем, Денис уже 4-5-6 лет живет в Китае, освоил здесь языковые курсы, и у меня есть к нему несколько вопросов по поводу того, как он изучал язык. Так что, Денис, еще раз привет, рада тебя здесь.
Да, здравствуй.
Так, ну сразу первый вопрос, что тебя привело в Китай, почему? Почему Китай?
Судьба.
Хороший
вот
ответ.
Так вот одним словом, потому что изначально я вообще собирался учить японский и заехал в институт стран Востока в Москве пообщаться. Мне говорят, оставайся у нас, парень. Я говорю, давайте, мне у вас нравится, все у вас приветливые, добрые. Они говорят, ну у нас по регионам нужно бы язык выбрать. Я говорю, ну давайте японский. Мне говорят, а зачем японский? У нас такой хороший преподаватель, Кулешов Андрей Анатольевич. Бери китайский, он сейчас у всех на слуху и на подъеме, и требуется специалист. Я говорю, ну давайте. И вот так вот за 5 минут мы решили.
Понятно.
Короче, судьбу.
Все просмотренные аниме пошли на смарку.
Да.
Ясненько. Ну и какой был твой следующий шаг? Как попал в Китай?
Ну я, в общем-то, как и все, учил, ну как большинство учил китайский язык дома. Поехать в Китай уже мысль возникла гораздо позже, потому что до этого я никогда в Китай не приезжал, я о Китае вообще никаким образом не думал. И после второго года обучения я нашел какую-то программу, там буквально там приезжаешь на языковые курсы летние, месяц тут в институте живешь и утром учишься, а днем свободный человек, ходишь, гуляешь.
Это в России? Или в Китае?
Это в Китае.
В Китае уже.
В Китае. И я приехал вот первый раз в Китай, в Пекин, и занимался, не помню, в каком-то ужасном месте. Ну, не ужасном, нормальном, просто как-то даже название не отложилось. Но, в общем, хорошее место достаточно было, достаточно приветливые люди, приятные. Все мне понравилось.
Не, ну хорошо, круто. Сложно было туда попасть?
На курсы нет, не сложно, абсолютно все просто. Единственное, что я ехал по туристической визе. То есть я сказал, что я еду туристом, а я сам ехал учиться на месяц, мне никто палки в колеса не втыкал. Сказали, добро пожаловать.
Это какая-то такая практика, то есть почему именно туристическая, тебе так посоветовали, ну, на самих курсах или почему?
Я, кажется, сам так определился, потому что у меня были возможности финансовые, ну и вообще все. И, соответственно, я посчитал, у меня выходило, либо я 2 недели условным туристом здесь могу обитаться, либо за те же деньги я могу здесь месяц провести на курсах. Угу. Я сказал, ну, время есть, давайте возьмем месяц и побольше посмотрим, побольше узнаем.
Да еще и научишься чему-нибудь.
Ну, в общем, это не основная цель. Основная цель была просто приехать, посмотреть, что такое Китай.
Ага.
Потому что до этого я вообще о нем не думал.
Хорошо. Ну и насколько я знаю, остался в Китае ты не на месяц.
Да, после я уже вернулся так, более основательно, но это было уже чуть позже.
Хорошо.
То бишь для начала я закончил свое высшее образование в России, там же закончил свое обучение китайскому языку, успешно достаточно выпустился, и после этого уже меня мой декан порекомендовал. То бишь я поехал в Китай, по обмену уже практически там на последних своих шагах обучения более молодым специалистам, потому что мне на тот момент было около 27-28 лет, более молодым ребятам, студентам, абитуриентам, не знаю, можно поехать раньше и гораздо легче, нужно просто вот найти, скажем, такую возможность. А отправить меня уже такого здорового лба студентам первого курса, да, было бы трудновато достаточно, рожи не вышел.
Срок годности уже подостекает.
Поэтому, да, соответственно, мне предложили поехать по обмену. И здесь такой момент, что между государствами есть соглашение. По этим соглашениям есть определенные квоты на студентов, что, допустим, 1000 человек приезжает в Россию учиться, китайцев, и, допустим, 1000... Россиян приезжает в Китай учиться. Но если вы вспомните, соответственно, в Китае людей чуть-чуть побольше, чем у нас. Капец. И, допустим, желающих приехать 1000 человек в Россию, да, ну, можно набраться достаточно много. А вот 1000 студентов российских, которые бы готовы приехать в Китай, и не обязательно в город первой величины, ну, их не так много уже. То бишь, допустим, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, основные крупные города, да, пожалуйста, мы готовы туда приехать. А города поменьше, ну, все такие, ой, это как-то, ну, деревня, Что-то не поеду. То бишь, и многие отказываются, и, соответственно, эту квоту, ну, достаточно сложно выполнить, поэтому, если у вас есть желание, можно всегда поехать и выбрать, допустим, город, ну, не первой величины.
Угу. Ну, хорошо, хорошо, я понял. То есть, в эту квоту ты вписался. Ну, круто. Ты сказал, что ты, получается, после месячного курса ты вернулся в Россию и завершил там свое обучение, завершил обучение и в бакалавриате?
Да. Да.
Ты сказал, что завершил изучение китайского. То есть, сколько ты по времени вообще учил язык, будучи в России?
3 года.
3 года. Хорошо, немало.
Ну...
И как вообще можешь описать процесс обучения в России? Ты занимался самостоятельно на языковых курсах или как?
Я занимался, соответственно, с квалифицированным достаточно преподавателем, который опытный и знает, что делать. Mm-hmm. И я думаю, что вот, вот и все, что мне нужно было. Человек, который придет и скажет, это сделай так, это сделай так, это сделай так. Был у нас также еще преподаватель, носитель китайского языка для того, чтобы, ну, как-то, наверное, повысить наши... да. То бишь, для того, чтобы мы уже больше привыкали на слух и как говорили, правильнее, наверное.
Понял,
чтобы
понял.
Чтобы более натуральное произношение было, но...
Ну, хорошо. А, получается, вот за эти 3 года, что ты изучал язык в России, ты до какого-то уровня дошел? Там, HSK 1, 2, 3, сколько?
HSK я никогда не сдавал. И сдавать, в общем, не планирую.
Угу.
Насколько я слышал, собираются его опять,
ну,
реформировать.
Да, да, да.
Не знаю. Есть несколько причин, почему я HSK не хочу сдавать. И,
хорошо,
в общем-то, не очень как-то понимаю, для чего он лично мне, для чего он нужен. Первая причина, что сертификат действует всего 2 года.
Ага.
После этого его нужно подтверждать. Ну, и это, наверное, основная причина.
Ну, я понимаю, но некоторые люди, они вот так же идут сдавать IELTS, зная, что он, по-моему, всего год у него срок годности. Если у тебя нет планов переехать в другую страну, то ты можешь хотя бы просто предъявлять это как свой уровень языка.
Ну, это сделано для того, чтобы формально подтвердить какой-то свой уровень. Многие компании в России просят или даже требуют подтверждения знания китайского языка. Они могут просить, да, принести, предоставить сертификат о том, что у вас есть какой-то уровень. И в этом случае HSK, да, там высоких уровней, он может стать такой знатной, да, знатной монеткой в вашей копилочке. Потому что сказать, что вот у меня есть сертификат HSK 6, ну, допустим, на сегодняшний день, это, ну, достаточно солидно.
А ты как-то сейчас можешь оценить, ну, свой уровень, допустим, тогдашний? Ну, ты бы смог его отнести к HSK 1 или 2, или как? Ну,
ну,
приблизительно.
4.
4.
4
тогда
я в легкую.
Еще в России.
Да.
Хорошо, то есть, так, ты 3 года изучал китайский в России, после этого ты поехал на языковые курсы. Вот какова была все-таки разница между изучением языка в России и изучением его уже в Китае? Причем, ну, в профессиональном учреждении, которое этим занимается.
Ну, достаточно сложно на самом деле сказать, что, о, вот большая разница. Потому что разные подходы в обучении, конечно. Что мой преподаватель объясняет мне, что и как делать. Здесь тебе дают структуру, в общем-то, и надеются, что ты ее поймешь. В общем, вам предоставляется информация, поняли или нет, это уже ваша проблема. И это именно ваша проблема. Если вы не поняли, значит, вы не поняли. И многие преподаватели здесь, они, понятно, по-русски не говорят. Достаточно логично. И объяснить вам...
Сложные концепты какие-то.
Да, какие-то сложные моменты, ну, практически не представляется возможным. А вот чем отличаются там любить, да, и когда вам что-то нравится? Вот я люблю что-то, и мне что-то нравится. Какая разница? В каком случае одно, а в каком случае другое? это будет очень сложно объяснить. Потому что вы можете и это любить, и то любить, и это вам может нравиться, и это вам может нравиться. И в очень схожих условиях используются структуры эти. И объяснить это практически тяжеловато, тяжело. Поэтому очень часто вам даются, примеры в надежде на то, что вы за счет большого количества примеров, за счет такой насмотренности, да, поймете, что вот здесь так, а вот здесь так. Если в конце концов видят, что понимание к вам не пришло, могут снизойти и сказать: ладно, запоминай. Вот здесь делай только так, а вот здесь делай только так.
Просто запомни. Здесь так.
То бишь, если ты хочешь простой ответ, у нас он есть. Вот в этих случаях делай так, а вот в этих случаях делай так. Но можно же по-другому. Можно, но это не для тебя. Ты делай вот именно так. Хорошо, спасибо. Я запомнил.
Слушай, это очень сильно напомнило, как Инна рассказывала, Инна русскоговорящая китаянка, как она рассказывала, как они изучали русскую грамматику. Типа, русская грамматика, падежи, все. Я у нее спросил, как она такая? Все просто. Нам говорили, просто запомни, и все. Не надо ничего объяснять, просто запомни.
Но еще вот уточню действительно, что это все-таки понимание того, что вам объясняют, это действительно наша уже задача, как там, студентов, абитуриентов, учеников, неважно. Потому что они часто спрашивают... Вы все поняли? И сколько людей, все иностранцы, потому что у нас группа была много человек, там человек 30, мы сидели, и тишина, и я понимаю, что никто, в общем-то, ничего не понял, и преподаватель, поскольку не услышал никакого вопроса, да, вопрос не последовал, уточняющих никаких, а мы вот не очень поняли. Все поняли, тишина, ага, значит, все поняли, молчание, знак согласия.
Да, идем дальше. Понял, да, весело. Хорошо, а как ты вот можешь сказать, когда ты перешел в Китай на языковые курсы, вот скорость твоего изучения языка как-то увеличилась?
Да нет, наверное, я бы так не сказал. Потому что у меня дома был отличный, я считаю, специалист, который мог грамотно разбить весь материал и предоставлять ему такими небольшими, удобными для осмысления кусочками. То есть мне не давали огромный пласт информации. Все, грызи гранит науки. То есть мне давали там, по кусочку. С ложечки меня кормили 3 года, и через 3 года я такой, все, в общем-то, понятно, все элементарно.
Все хорошо, легко усваивалось понемножку.
Ну, очень часто слышу, да, китайский язык такой трудный. Его же невозможно выучить, там 40 тысяч иероглифов. Думаю, ребята, а вы вспомните, сколько слов в любом другом языке? 30 тысяч слов знает достаточно образованный англоговорящий там, представитель. Сколько слов должен знать, допустим, профессор в России? Я, честно говоря, не знаю, но я думаю, что там тоже хватает словарного запаса.
А вот я как-то тоже слышал о том, что вот когда люди жалуются, что «О боже мой, столько тысяч иероглифов, они еще почти все выглядят по-разному, как это все запомнить?» И я вот вспоминаю, как, вот, допустим, идут те же самые покемоны, и есть эти фанаты покемонов, которые каждого покемона знают в лицо, знают о нем все, знают плюс всех персонажей там, Сейлор Муна знают плюс всех актеров из Санта-Барбары, и почему-то это вот им было несложно запомнить. А иероглифы вдруг внезапно, это прям не поддается запоминанию.
Со временем начинает ускоряться понимание и запоминание. Да, это так и есть. Занимаюсь у зоопсихолога по обучению собак. И она привела замечательный пример того, как навыки формируются. Потому что формирование навыка, оно идет в голове, да, за счет образования нейронных связей. И пример она приводила такой, что условно через парк, да, по газону сократил свой путь какой-то человечек. И изначально там была травка, все было красиво, и потом кто-то, пробежал наискосочек. Ну и в другой день тоже кто-то шел, смотрит, ой, кто-то тут срезал. Ну видно же следы. Ну и я срежу. Ну и тоже там прошел. И оставил еще чуть-чуть больше следов. А на третий день шла компания, там два человека условно. Они увидели следы, о, мы тоже здесь пойдем, здесь ближе, удобнее ходить. Меньше времени на дорогу. И тоже срезали. И уже такая маленькая вытоптанная тропиночка образовалась. И постепенно, все больше и больше людей начинают с дороги сходить на эту тропиночку. Они ее протаптывают, они ее расширяют, потому что она изначально маленькая, потом больше, больше, больше. Ну и в какой-то момент администрация парка говорит, ну ладно, сделаем, заасфальтируем уже. И вот у вас готовая тропинка. Также и навык. Сначала вам условно что-то представляют, как, какие-то слова, какие-то структуры, предложения. И у вас появляется в голове вот эта маленькая тропиночка. Вам ее заложили, вам предоставили информацию. И чем чаще и больше вы обращаетесь к этой вот тропиночке, чем чаще вы пускаете по ней своих вот этих пешеходиков, то есть вам сказали, допустим, предложение, я там люблю макароны. И чем чаще вы будете использовать эту структуру, я люблю макароны, макароны я люблю, очень люблю макароны, я люблю макароны, чем чаще будете обращаться, тем быстрее она запомнится, и, соответственно, ну, связанные вещи с этой структурой будет проще понимать, потому что в какой-то момент вы услышите фразу там, «я люблю печенье», и дорожка-то она начинается одинаково «я люблю», но уже не макароны, а печенье. И то бишь, ну вот одна и та же, но чуть-чуть в сторону.
Надает новые-новые развилки.
Да, и, соответственно, понимание приходит, опять же. Даже если там вам скажут, я люблю буга-буга-буга, ты такой, а, я люблю вот что-то надо посмотреть, что это значит, и я пойму, что же там.
Хорошо, но я так понимаю, что в таком же случае, если вот ты начал, пошел протаптывать эту дорожку, мне нравится что-то, что-то. Но если ты на нее не вернулся, она так же заросла и...
Ну, несомненно. Если что-то не используется в вашей памяти, да, то постепенно оно из нее стирается. То бишь и...
За ненадобностью.
Ну, конечно, потому что мозг, он, в общем-то, вещь-то продуманная. Все, что нам нужно, у нас под рукой. И все то, чем мы часто пользуемся, у нас, ну, очень сильно автоматизировано. С утра встал, зубы почистил. Ты же не думаешь с утра, так, надо встать. Нужно взять вот эту штуку шершавую, на нее нанести вот эту штучку пасту, засунуть ее в рот и пихать по своим зубам. Не, ну, думаешь?
Да. Там уже не просто дорожка протоптана, там уже шоссе проложено.
Правильно, это все для того, чтобы экономить наши какие-то ресурсы. То бишь есть ресурсы, и мы их стараемся всегда экономить. То бишь направить на что-то еще.
Угу.
На отдых.
Да, да. Хорошая идея. Но вернемся к вопросу, когда ты переехал в Китай, насколько изменился темп твоего обучения? Насколько тебе стало сложнее или не сложнее учиться? Ну, ты уже упомянул один момент, то, что иногда с объяснениями была беда со стороны китайских преподавателей. Ну и насколько вообще скорость обучения собственная выросла или нет?
Ну, здесь все опять же зависит от ваших целей. Я приехал сюда, ну, у меня такой... супер цели какой-то не было никакой вообще. Я приехал так, поскольку была возможность, я эту возможность просто вот схватил за хвост. В таком авантюризм небольшой. Почему бы и нет? А давайте. Город какой-то, даже не слышал про такой никогда. Поехали. И я приехал, у меня не было супер цели там серьезно заняться, серьезно поднять свой там язык. Я просто вот наслаждался моментом. Поэтому я бы не сказал, что у меня как-то выросла скорость обучения. В некоторых моментах я просто больше напрягался, если мне нужно было. Но в целом я достаточно спокойно занимался. Потому что когда вы приходите, если начинаете обучение на языковых курсах, стандартная практика, вам дается небольшой тест на определение примерно вашего уровня, и после этого вас будут определять в группы. Хороший уровень группы посильнее, слабый уровень, ну, можно и сначала начать, понятно. И, соответственно, куда попадете, это уже, ну, во многом от вас зависит, от ваших знаний. Если даже у вас не очень сильная база, но вы двигаетесь быстрее потока, можно спокойно обратиться, и вас переведут в группу сильнее.
В группу постарше.
Есть у них достаточно хорошие учебники, много всего объяснено в них. И можно заниматься самому по учебникам, ничего сложного нету. Насколько я помню, они предоставляют тексты. После текстов, замечу, книжки выпущены на китайском языке, объяснения даны либо на китайском, либо на английском. Соответственно, если знаете английский язык, будет попроще.
Попроще.
То бишь перевод слов, объяснения некоторые могут даваться на английском языке, это да.
Ну хорошо, хорошо, я понял. А можешь как-то описать процесс вообще, как проходило обучение? То есть, ну, я могу себе представить, что да, вы, наверное, зубрили кучу текстов, зубрили кучу слов, но как вообще строился процесс обучения? Вот если человек изучает сам, но хотел бы форсированно создать себе некоторые условия, подобные университетским, чтобы сам себя подтолкнуть к изучению. Можешь описать там примерно день, вот как да, у вас проходил?
На самом-то деле обычные университетские занятия, но, соответственно, поскольку языковые курсы, фокус только на языке. В группе, где я занимался, давали истории, ну, не очень большие, я бы сказал, может быть, страница А4. Соответственно, дается история. После истории большинство новых слов, которых до этого в книге не встречались, они вынесены отдельно и даны переводы. Либо значения. Могут даваться либо описание, допустим, либо еще что-то. Соответственно, вы просто просматриваете новые слова, какие-то узнаете для себя, для того, чтобы понять, о чем вообще говорится, если слово ключевое. Потому что если вы там не знаете, это мой тугрик. А кто такой тугрик? Смотрите, там папа. А, это мой папа. Это какой-то текст о семье, наверное. И вот у вас уже понимание пошло дальше. Соответственно, посмотрели слова. Посмотрели текст, почитали текст, разобрались, где что-то понимаете, где что-то не понимаете, где-то вам преподаватель объясняет, что это относится к этому. И, в общем-то, дальше идет тоже, соответственно, работа с текстом обычно, где вопросы, кто есть кто, как кого зовут, на понимание. Построить этот текст в правильном порядке, в том, в каком он встречался в самой истории.
Ага, понял. Ну, это такие post-reading activities.
Типа. Ну, в общем-то, да.
Понял.
Это достаточно такие обычные вещи, которые...
Универсальны для любого.
Для изучения, для обучения, да, они придуманы. Одно из главных заданий, на самом деле, для студентов, это максимально увеличить свой словарный запас. Потому что вот основа. Все, на чем строится знание языка, понимание. Почему это важно? Чем больше ты слов знаешь, и чем сильнее у тебя связи между этими словами, тем быстрее твой мозг тебя доводит до нужной мысли.
Mm-hmm.
Потому что если ты знаешь условно 10 слов, это одно. Если ты знаешь 1000 слов, и ты ими часто пользуешься, то комбинации из этих разных слов, они гораздо быстрее натолкнут тебя на правильную мысль.
Ну, и не только. Я считаю, что есть такой, наверное, уровень, когда ты накапливаешь определенный словарный запас, который позволяет тебе уже в автономном режиме начинать понимать больше прочих слов. Вот, допустим, когда я, помню, изучил иероглиф «яо» — лекарство, я начал видеть везде вот эти вот «яо-яо-яо» — лекарство, и видел его в сочетании с «яо-фан», то есть аптека. И таким образом допендрил, что окей, я уфан, фан аптека. А потом я уфан увидел уже в контексте с другим каким-то иероглифом. Я такой, ну хорошо, значит, фан означает в принципе помещение. То есть, и это так вот, ну, на мой взгляд, и помогает. То, что ты наращиваешь словарный запас, который потом помогает тебе наращивать его еще больше и больше и
ну,
больше.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. То бишь, ты увидел что-то знакомое, но уже в таком...
новом контексте.
В новом контексте, это да.
Я хотел у тебя спросить, ты мне рассказывал про методику, которую вы использовали для изучения большого количества слов, потому что, ну честно, для меня это проблема. Вот я пытаюсь, мне многие говорят, да спокойно учить 20 слов за день без проблем. Я такой, блин, ребят, как? И, ну, я пытался, у меня мозг взрывался и просто руки опускались. Я до сих пор черепашьими темпами новые слова запоминаю. Можешь сказать об этом?
Ну, у нас, в общем-то, никакой методики не было, то бишь есть только задача. потому что преподаватель ставит задачу запомнить все слова, которые вот в данном юнити встречаются. Все. Вот ваша задача. Как хотите, так и, в общем-то, решайте этот вопрос. Я не могу сказать, что у меня какая-то суперфеноменальная память, потому что я еще в школе учил все эти непонятные стишки, которые потом выходили, рассказывали. И я, в общем-то, уже в тот момент какими только методами не старался пользоваться. Я включал воду и при включенной воде старался учить.
Потому это что за магия?
Я где-то читал, что это может помогать запоминанию. Звуки журчащей воды могут способствовать этому.
Интересно. Я... В туалет не бегал при этом много?
Нет, в туалет при этом не бегал, но не знаю, помогло это или нет. Но, в общем-то, все, что нужно было выучить, я всегда был готов выучить. Угу. Вопрос только, вот, ну, наверное, в стимулах.
Хорошо.
Если у меня есть какая-то дата, до которой нужно все это выучить, я выучу. Так что у меня есть вот день X, я к нему буду готов.
То есть это вопрос именно самомотивации и силы воли, насколько ты готов сам садиться и зубрить и прикладывать к этому усилия.
Ну, конечно.
Вот когда вам в университете давали задание, ты сказал, вот у вас есть топик, вам нужно выучить все вот эти 25 слов по поводу ресторана и разных блюд. Вот как вот ты садился и их учил?
Я, собственно говоря, смотрел... Все слова, которые мне были как-то незнакомы или которые я не понимал, я их выписывал в отдельную колоночку, выписывал значение этих слов, как они там говорятся, с какими тонами, ну, все, всю информацию связанную. Если они относились к какой-то одной категории, я, конечно, старался их все категоризировать, соответственно, в соответствующую категорию отнести. Ну и после этого дальше начиналась просто вот тупая долбежка, что называется, ужасное слово. Просто смотрел на слова, там, буквально минутку, на все эти слова смотрел. Потом их просто закрывал там листом или книгой. По памяти старался воспроизвести все эти слова. Единственное, что я себе оставлял, это перевод на русский или на английский.
А, то есть ты закрывал китайский иероглиф, ты закрывал пинин, оставлял перевод на русском и пытался воспроизвести слова на китайском?
Ну, в общем, да. Сначала я смотрел слова не очень знакомые, дальше я с этими словами поработал немножко, посмотрел, что они значат, как употребляются. После этого, да, я выписывал рядышком уже перевод, собственно, список того, что мне нужно запомнить, и закрывал все слова, чтобы не подсматривать. И да, пытался по памяти воспроизвести все, что есть. И, соответственно, список у меня был только на русском или на английском языке для того, чтобы вообще оставаться в теме.
Угу.
И после того, как я условно выписал все, что смог, при этом здесь важная деталь такая, выписывал вообще абсолютно все. Поскольку иероглифы состоят из отдельных элементов, те иероглифы, которые я не мог вспомнить, но помнил какие-то элементы в них, я писал отдельные элементы. Если даже не помнил полностью элемент, как пишется, я писал
что-то похожее.
Хоть что-то похожее. То бишь, по максимуму я из себя выдавливал. После этого я, соответственно, уже когда весь список прошел, я делал проверку элементарную. То бишь, посмотрел, так, это слово правильно, это слово правильно, это слово две ошибки, это слово пять ошибок, это слово вообще непонятно, что я написал, это все зачеркнуть. И, соответственно, я тут же все эти слова переписывал, там, где были ошибки. А для чего это делал? Для того, чтобы у меня в голове оставался правильный паттерн, правильный рисунок написания этого слова. Потому что если я написал, не знаю, слово «бублик», в нем ошибка, я исправил ошибку, да, зачеркнул буковку, написал другую снова. У меня в голове слово-то все равно с ошибкой. Оно там осталось. И в следующий раз я просто могу не вспомнить его исправить, а могу вспомнить. И могу каждый раз писать слово с ошибкой, каждый раз его исправлять. Для того, чтобы не сталкиваться с этим, я, соответственно, слово по новой прописываю, чтобы у меня оно в голове запечатлелось в правильном виде. Ну и, соответственно, когда я такую работу над ошибками провел, выписал все эти слова правильно, по новой их прописал уже правильно рядышком, я снова смотрю на изначальный список слов, снова их всех стараюсь запомнить, закрываю и снова пишу сколько могу, никуда не подглядывая. И, соответственно, с практикой, количество ошибок уменьшается, и, ну, добивайтесь того, что слова в голове в правильном виде, со всеми вашими тонами запомнены. Но, правда, здесь есть такой отдельный момент, что таким образом слова вы запомните. Несколько часов, пожалуйста, они у вас будут в голове элементарно. После нужно их повторять.
Да, само собой.
Перенос в долговременную память — это тоже отдельная...
Карточки.
Карточки, да. Карточки, здорово. Есть кривая забывания, не помню, как зовут. Есть такое дело, да, действительно говорят, что если вы не повторяете, там, через неделю от новой информации 5-10%, по-моему, останется. Угу. Если повторять эту информацию, мало того, что она лучше отложится в вашей голове, большее количество, вы ее лучше будете помнить, то бишь содержание. И, соответственно, если будете возвращаться к этой информации регулярно, регулярно пускать туда новых пешеходиков, у вас эта дорожечка, она не будет зарастать, она будет только развиваться.
Звучит логично. То есть ты делал карточки сам?
Прям я карточки не делал.
Не делал? Так, что это за советы, которые мы сами не придерживались?
Мне карточки не нужны. Но это не значит, что они бесполезны. Я выступаю целиком полностью за карточки. Это отличный инструмент, который работает. Если кто-то будет, там, не знаю, высмеивать человека, занимающегося с карточками, я такого подлеца по щам. Потому что это отличный инструмент, им надо пользоваться. Ничего плохого в нем не вижу. Другое дело, что, ну, я, например, запоминая слова, ну, достаточно долго они у меня в голове крутятся, используя их достаточно регулярно. Поэтому мне карточки не нужны, я часто к ним обращаюсь.
То есть в твоем случае вот это вот повторение через вот эти вот spaced repetition, оно было завязано именно на практике? То, что,
ну,
ты брал,
в общем, да.
И старался...
То бишь те слова, которые я изучал, я чаще всего либо их где-то с ними сталкивался, либо где-то их использовал, и поэтому они достаточно часто у меня в памяти всплывали, и я к ним обращался.
Ну да, в Китае с этим попроще, конечно. Тут это из-за того, что языковое окружение, ты можешь чаще столкнуться с этими словами снова.
Языковое окружение — это то, это та среда, куда вы себя помещаете. Потому что знаю очень много, подавляющее количество примеров. Наши студенты приезжают, допустим, в Китай учиться. «Ой, братишка, ты откуда?» «Земляк, мой друг, давай с тобой общаться». И вот они там вдвоем, втроем, группа русские. «Какая у вас?» Да, ну, неважно на самом деле, потому что очень быстро землячество формируется. «Ой, мы там из Сенегала, а мы вот из этой страны, а мы вот из этой страны». И быстро землячество такие формируются. И, соответственно, на каком языке вы общаетесь? На родном. Так удобнее, так проще.
Понял, понял. Ну, то есть... Языковая среда зависит в первую очередь не от того места, где ты, а от твоих...
желаний и устремлений.
Да,
желаний и устремлений. В Москве же много студентов, китайцев. Пожалуйста, они ходят, гуляют. Есть места, куда ходят китаисты. Ага. Есть ресторан там Лусюнь в Москве.
Какой-нибудь там Индокитай.
Туда ходят в том числе китаисты. Наш преподаватель нас туда возил. Можно попробовать китайскую кухню.
То есть главное — это желание. Все вот эти приложения типа Tandem, где ты ищешь китайцев, которые хотят заговорить по-русски, и входишь с ними в контакт.
Да, пожалуйста. Это все можно сделать, было бы желание. Другое дело, что не всегда люди понимают, что нужно делать, какой должен быть следующий шаг для того, чтобы мне там толкнуть себя вперед.
Денис, есть такой еще вопрос. Вот как твое обучение в Китае проходило с финансовой точки зрения? То есть была ли у тебя какая-то стипендия или пришлось все полностью платить из собственного кармана?
По условиям обучения, конечно, нужно узнавать все, абсолютно все до мельчайших деталей до того, как вы вообще сюда попадете, потому что у меня была определенная финансовая поддержка со стороны моих родителей на тот момент. И они мне помогали, потому что иначе я бы здесь голодал. Мне выдали стипендию. Стипендия моя на год составила там около 3000 юаней.
Примерно 30 тысяч рублей на год.
Не помню, сколько по тому курсу это было.
Около того.
Но в любом случае этого бы мне на год не хватило. Я, в общем-то, достаточно большой, кушаю много. И даже с учетом цен в столовой я бы не протянул год. На эти деньги. То бишь, можно было бы размазывать, там, чуть меньше тратить, достаточно экономить тут и там, но этих денег все равно в конце концов не хватило бы.
То есть в любом
здесь
случае.
Нужно, да, то бишь все условия нужно заранее просчитывать, смотреть, что сколько стоит, сколько вам предлагают, предоставляется ли общежитие, бесплатно ли оно предоставляется или на какой-то платной основе, может быть, оно у вас там с дисконтом идет. И все эти детали важно узнать заранее, поскольку я когда приезжал, я знал, что у меня будет абсолютно бесплатное общежитие. Общежитие у меня было достаточно хорошее.
Замечательно.
То бишь предоставляла стипендия, но размер стипендии мне не раскрывался. То бишь когда я приехал, мне сказали, вот столько получишь за год. Я говорю, хорошо. Мне выдали тут же всю сумму за год. Я расписался в получении средств и отчалил. Купил себе телефон, оставшиеся деньги проел.
Нормально.
То бишь, поэтому важно заранее узнавать все детали, где будете жить, с кем будете жить, в каких условиях, какие документы для этого всего нужны, что нужно с собой иметь, сколько денег нужно условно в среднем на жизнь, на питание, на проживание. Будете ли вы тратить что-то сверх этого, там мобильная связь, понятно, это все индивидуально, интернет, это все индивидуально, какие-то другие хотелки, хобби. Это все индивидуально, это все вузом не покрывается. То бишь это ваша личная ответственность. Если ваш вуз оплачивает вам питание, оплачивает ли он это в виде еды, условно, вы там в столовой по карточке питаетесь бесплатно, или вам выдается некая сумма, регулярно она выдается, или она выдается единоразово, потому что многие могут получить большую достаточно сумму на руки, пойти ее прогулять. А что потом делать? Ну,
хороший вопрос. Да, понял.
Для тех, кто собирается приехать или вообще учить китайский язык, ну, сначала нужно разобраться с мотивацией, зачем это нужно, принесет ли это вам какую-то пользу, есть ли у вас для этого время, потому что язык требует времени, и он требует этого времени регулярно. Постоянство занятия, оно должно присутствовать. Без этого прогресса не будет, без прогресса, ну, мотивация тоже упадет, и все это никуда не приведет. Можно буквально за год на очень высокий уровень подняться и Чизкей 4 сдать за год вполне себе можно. Можно сдать 6 за год. Есть примеры, это все реально, это все делается.
Жуть, страшно.
Но нужно заниматься, люди. Нужно заниматься, нужно себя к этому толкать. То бишь есть определенные приемы, которые могут помочь в обучении. Конечно, если у вас есть какой-то грамотный специалист, который вас может вести, это гораздо лучше, чем занятие самому. Для того, чтобы подтянуть какой-то свой навыки говорения и слушания, конечно, лучше искать носителей или, опять же, специалиста, который вам подскажет, как поставить произношение. Это все, конечно, сильно помогает, и без этого, ну, будет достаточно трудно научиться самому, только путем проб и ошибок на живых китайцах.
То есть самое главное – это решить для себя, для чего тебе это нужно, насколько сильно тебе это нужно и насколько много ты готов пахать, чтобы этого добиться.
Конечно, конечно. Целеполагание – одна из главных вещей, которая у вас должна произойти, прежде чем вы начнете учить китайский язык. Зачем? Что я получу, зная китайский язык, потому что, ну, например, для меня это одно. Для меня это там музыка, какие-то фильмы новые, новые какие-то точки зрения. Для кого-то это работа. Причем, ну, работа с китайским языком, она может быть высокооплачиваемой. Может быть.
Может быть. Да. Хорош, точнее.
Ну, нужно все, в общем-то, быть специалистом. И если ты специалист хороший, в любой сфере, скорее всего, у тебя будет хорошая оплата. Соответственно, если ты не очень, ну и оплата будет не очень.
Короче, стараемся быть очень и не быть не очень.
Конечно.
Залог успеха. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Еще раз, Денис, спасибо и до новых встреч.
Бай-бай-ла.